Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц, поэтому редко задумываемся о том, кто нас лечит. Что это за люди, почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Именно об этом наш подкаст. Меня зовут Юля Купер. В первый выпуск подкаста мы позвали врача определенной специальности не случайно. Сезон мы начинаем не с того, кто нас лечит, а с того, кто помогает появиться нам на свет. В нашей студии акушер-гинеколог, врач превентивной и антивозрастной медицины Маргарита Минайлова. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень интересно задать вам определенное количество вопросов, и я надеюсь, что разговор сложится, и вы поделитесь и своим опытом, и своими чувствами, и давайте для начала вообще вы расскажете о себе и как давно вы в профессии.
Всем добрый день. В профессии я уже достаточно давно, 18 лет у меня стаж. Но сколько себя помню, наверное, с детства я уже хотела быть врачом. Вот сколько себя помню, столько и хотела. Поэтому да, в профессии я считаю, что я очень давно.
А вот вы говорите, что с детства уже мечтали. В какой момент вообще это произошло? Уже в каком-то осознанном, там, я не знаю, пубертатном периоде или чуть раньше, или чуть позже? И вообще, какие у вас были ожидания от профессии врача?
Когда я еще была маленькой, то есть мне еще было, может быть, годика 4-5, я уже тогда хотела быть врачом, у меня были врачебные наборы. Все посещения врачей заканчивались какими-то мне подарками, скарификаторами, какими-то трубочками, рефлекторами. То есть у меня был большой набор, коллекция дома. И вот с этого момента я, наверное, не изменила себе ни разу. Вот с того момента я хотела быть врачом, мечтала поступить, выбирала себе профессию. И это была моя самая заветная мечта с детства.
Это была и моя мечта, честно скажу вам.
Тоже примерно. Здорово, вы могли бы стать коллегами.
Да-да. Примерно в 5-летнем возрасте. Но знаете, что случилось однажды? В школе началась химия.
Mm-hmm.
И я поняла, что я не смогу мне не объять эту прекрасную науку. И мне пришлось распрощаться с этой мечтой. А у вас кто-то в семье также доктора-врачи? Или вы стали первооткрывателем?
Я первооткрыватель. Единственное, я узнала, mm-hmm. что у меня мои прапрабабушки были повитухами. У меня моя бабушка фармацевт-провизор. То есть, в принципе, к медицине мы касались. Но не настолько тесно, настолько mm-hmm. сделала это я.
Обалдеть. Вообще, какие ожидания столкнулись с реальностью в медицинском вузе? Об этом тоже расскажите, пожалуйста. Может быть, что-то шокировало, может быть, нет. И что показалось вообще самым сложным в обучении?
Знаете, было все интересно, потому что, наверное, когда ты очень чего-то хочешь, ты от этого получаешь удовольствие. И поступление в мединститут, наверное, каждый год это было что-то новой профессии, все было безумно интересно. Мы ходили в белых халатах, и это было самое такое волнующее всегда приходить в мединститут, надевать белый халат и чувствовать себя уже причастным к этой профессии. Сложная, да, были сложные предметы, такие как оперативная хирургия, топографическая анатомия, но все преодолелось, все очень достаточно легко, было здорово, весело, очень много коллег, мы до сих пор дружим курсом, очень каждый год встречаемся, у нас постоянные переписки в чате, то есть наоборот, это все нас сплотило, очень здорово.
Как вы с собой договорились, что, Маргарита, это минимум на 6 лет? Меня всегда так пугает цифра обучения в медвузах. Я думаю, Господи, эти люди вообще прекрасные, как они это решаются?
Вы знаете, меня даже это не пугает, потому что я учусь до сих пор. Наверное, 6 лет, они до сих пор длятся, эти уже сколько лет мы в 2000 году я поступила в мединститут. И вот с этого момента, уже 24 года, я постоянно учусь. И у меня эти 6 лет растянулись на всю жизнь.
Мы еще обязательно в нашем интервью вернемся к вопросу про обучение. И вы абсолютно правильно сказали, что здесь, наверное, остановки не случится. Но пока давайте выясним вот что. Почему вы выбрали именно эту специализацию?
Вы знаете, когда я училась в мединституте, я хотела стать урологом. И у меня даже, я была с профессором, мы с ним вместе, он учил меня оперировать, и УЗИ делать, и правильно устанавливать диагнозы. У меня даже есть научная работа по урологии, на студенческой конференции я выступала в институте. Но я поняла, что это не женская профессия. Наверное, тут такие достаточно интимные вопросы мужского характера должны решать не женщины. И когда я выбирала профессию, я хотела выбрать там, где я не лечу, не вижу какие-то несчастья, горе, переживания, а там, где я вижу радость. Это был первый мой выбор, почему я хотела выбрать ту профессию, где я вижу радость в глазах женщины, их там, родных, мужа. И на 6-м курсе я попросилась в роддом, чтобы ходить весь год и понимать, это мое это или не мое. И весь год я посещала 5-й роддом. Был мой учитель прекрасный. До сих пор низкий ей поклон. Это Мизужок Саида Черимовна. Она была заведующей родильным отделением. Она показала, научила меня всему. И вообще я просто ни разу не пожалела, что выбрала именно эту специальность.
А как отреагировал ваш профессор, который сопровождал вас по направлению урологии?
Ну, у нас был момент, когда мы, наверное, друг друга поняли, когда у меня был пациент. Ну, на тот момент я тоже была еще студенткой, но он был не пациент, а я смотрела молодого человека, я видела смущение в его глазах, я видела смущение в глазах своего профессора. Ну и сама, естественно, конечно же, такой был прям неудобный момент. И мы решили, что, наверное, я все-таки пойду немножко другим путем. Он меня он одобрил.
Отпустил.
Мой выбор. Отпустил меня, да, с миром.
Да, это хорошо. Вообще, расскажите, как чисто гипотетически, ну, понятно, что у вас это не гипотетически, вот для меня, в моей голове и в голове наших слушателей, чтобы уложилось. Вообще, как устроен день акушера-гинеколога? Во сколько он начинается? Нормирован ли он? Сколько пациенток в день можно принять, ну, вообще, максимальный возможный вариант?
Ну, когда я работала в роддоме, мой день начинался в 5 утра, потому что в роддоме уже нужно быть в 6:40, дежурство начинается, то есть сначала нужно изучить, кто какие женщины на смене, кого пересдают, то есть все нужно, достаточно рано вставали. Сейчас, когда в роддоме я уже не работаю, у нас вообще врачебная семья, мой муж тоже врач, у нас день начинается в 6:30, то есть подъем, мой муж активно бегает, я, к сожалению, пока не могу, потому что есть маленький ребенок, собираем садик, отводим и едем на работу. То есть уже полдня достаточно я провожу на работе, остальные полдня у меня проходят в обучении. Так что день достаточно насыщенный.
Расскажите, пожалуйста, случаи из вашей практики, когда вам пришлось, ну не знаю, столкнуться с редким диагнозом или необычным клиническим случаем?
У меня таких несколько случаев, но очень запомнилась пациентка, у которой был резус-конфликт, то есть когда несовместимость плода по резус-фактору с мамой.
У меня так было два раза.
Но там было такое, что достаточно доктора, то есть там был титр, антител у женщины такой в крови, что ей сказали, ну вы что, надо прерывать эту беременность, категорически ее вынашивать нельзя. Пациентку привели ко мне, заведующая попросила меня ее наблюдать. И когда я увидела желание женщины в глазах, она мне сказала, что я абсолютно адекватная, я понимаю весь свой риск, но я вам очень верю, и я верю, что мы с вами, у нас все получится. На самом деле страшно было мне. Потому что с таким, наверное, не сталкивался ни один доктор, с таким титром антител, который был у нее, не было такого ни разу в практике. И я верила в нее, она верила в меня, поэтому мы друг друга достаточно хорошо поддерживали, и достаточно тяжело все равно протекала беременность. Но для меня было самое главное, когда она родила, через 9 месяцев, понятно, ребенок был тяжелый. Но через 9 месяцев она постучалась ко мне в дверь в женской консультации и зашла, она сказала: «Спасибо вам огромное. У меня абсолютно здоровый ребенок. Я так благодарна вам, что вы поверили в меня, что вы не заставили меня прервать эту беременность, потому что ни один из докторов не верил». И мне было так приятно, что я до сих пор вспоминаю с такой теплотой эту пациентку. И это победа, наверное, наша вместе, потому что на самом деле всегда 50% любых самых сложных диагнозов — это еще и в том, что должен пациент верить, в том, что у него будет положительный исход. Ну и, соответственно, мы, да, помогаем, мы, доктора, помогаем им.
И у меня снова к вам этот вопрос. Как вы смогли с собой договориться? Вас же боролась духовная и научная.
Нет, вы знаете, я всегда за самые сложные случаи. То есть мне на самом деле было интересно. Я, наверное, где-то как какой-то детектив. Мне всегда интересно понять, поставить правильный диагноз. Если ко мне приходят пациенты с очень сложным каким-то диагнозом, сейчас там приносят мне вот папку анализов, я говорю, ой, как раз, я говорю, вы мой пациент, я говорю, потому что я люблю такое. Мне не нравится, когда легко, мне нравится, чтобы я сама покопалась, выстроить в голове какой-то вот сразу план, сразу назначить лечение, и когда я получаю исход положительный, вы не представляете, какая это, наверное, это мой как наркотик. Я получаю такую эйфорию, что я вижу, когда радуется пациент, когда мы получаем долгожданную беременность, когда пациент мне говорит, я так себя чувствую здорово, говорит, спасибо вам огромное. Наверное, вот ради этого я и поступала в мединститут. Наверное, ради этого я и хотела стать врачом.
А встречаете ли вы пациенток, которые опасаются благ современной медицины и верят в ненаучные мифы, там, я не знаю, боятся делать УЗИ, лечатся травками и так далее? Опасность в том, что таким образом они могут навредить не только себе, но и ребенку. Как с ними работают современные врачи?
Вы знаете, у меня были такие пациенты, и это их выбор. Я это принимаю, потому что я не могу на них давить. Я объясняю все риски, почему, допустим, если они не сделают УЗИ, что может быть. Мы это оговариваем. Если пациент говорит, нет, я все равно не хочу, я буду делать так, как я хочу, конечно, я беру добровольное информированное согласие. Uh-huh. То есть, что я все рассказала, но я всегда буду помогать. То есть мы всегда будем вести на той волне, на которую выбрал пациент. Потому что понятно, что я свои знания, свои умения прилагаю, но я не могу его заставить сделать то, что он не хочет. И потом, не дай бог, что-то случится, он скажет, это вы виноваты в том, что я, вот вы меня заставили. Поэтому мы это все оговариваем на самом начальном этапе. Если мы видим, что мы вот совсем, вот, ну, вот совсем идем в разных мирах, угу, по разным дорогам, ну, наверное, расходимся. И, наверное, пациент идет своей дорогой, я иду своей. Хотя такое не было, честно. Вот такого не было ни разу. Всегда как-то договариваемся, идем, помогаем друг другу.
Ну, это хорошо. А можете немножечко рассказать о своем опыте работы в роддоме?
Ой, это очень интересный опыт, потому что он начинался, я же говорю, еще с 6-го курса. Это, наверное, какая-то вот другая жизнь, потому что это ночные дежурства. Их достаточно много в месяц. И эта работа не то, что ты пришел, сел, а принимал. Это достаточно интенсивная. На самом деле работа акушера-гинеколога, по моему мнению, самая сложная специальность из всех, которые есть. Я объясню, почему. Потому что у тебя в руках две абсолютно здоровые жизни. И как повернется беременность, как начнутся роды, никогда не знаешь, чем они могут закончиться. Это на самом деле всегда как на пороховой бочке. У меня очень много прекрасных коллег, которых, ну, я вижу, как им тяжело. Это на самом деле очень сложная специальность, но насколько она востребованная. Поэтому вот когда я работала в роддоме, это какой-то был вот постоянно ты вот на такой вот в каком-то адреналине пребываешь, и день и ночь пролетают очень быстро. Но я всегда, вот сейчас даже не работая в роддоме, всегда для меня низкий поклон своим коллегам, которые работают там.
Я правильно понимаю, может быть, это неверное умозаключение, вы меня исправите, но работая в роддоме, ты как будто не принадлежишь себе вообще.
Да, да? Все верно, угу. Все верно, да. Потому что роды у твоих пациентов могут начаться в любой момент. Это, как правило, происходит ночью. И пациент может позвонить тебе среди ночи и сказать, что я рожаю, угу, и ты должен все, да, рядом будет с одной стороны спать муж, с другой стороны там сопеть твой малыш, но ты поднимаешься, едешь, потому что ты, это вот твоя миссия, да, помочь женщине, родителям появиться на свет долгожданному малышу.
Маргарита, последнее время, ну, уже достаточно определенное количество лет, я наблюдаю такую историю. Это случается и в моем ближнем круге, подруги мои так делали. Я думаю, у вас тоже много таких историй. Это домашние роды. Мне кажется, мы все активнее и больше приходим именно в этот способ родов. И случается всякое, да, что они или хорошо подготовленные, стремительные также случаются, и спланированные. Вы вообще сталкивались с этой ситуацией и приезжали ли принимать деток на дому?
Вы знаете, я категорически против таких вещей. Я объясню, почему. Я понимаю, что сейчас очень много появилось дол. Те, кто готовит, те, кто присутствует. Но так как я сказала ранее, это непредсказуемый процесс. Сколько раз в стационаре мы сталкивались с состоянием, когда начинается кровотечение у женщины, когда ребенок начинает страдать еще на этапе, пока он не родился, и когда это заканчивается операцией кесарево сечения. То есть когда рядом находятся специалисты, да, анестезиологи, реаниматологи, которые готовы оказать помощь. К сожалению, в домашних условиях это сделать невозможно. И если у женщины начинается кровотечение во время послеродовом или во время родов, остановить это кровотечение невозможно. Это нужна обязательно медицинская квалифицированная помощь. И даже присутствие врача в домашних условиях, к сожалению, не всегда может помочь. То есть где-то пронесет, а где-то нет. Поэтому я всегда за роды в стационаре. И к радости сейчас стационары достаточно много оборудуют свои родзалы и музыкой, и ваннами, и какими-то свечами, то есть телевизором, фитболами, для того, чтобы женщина чувствовала себя как в домашних условиях. Поэтому мое мнение, я с радостью не сталкивалась с таким, чтобы я принимала роды на дому, но я считаю, что это должно быть только в стационаре.
От планирования беременности и до самых родов молодые родители сталкиваются с множеством вопросов и трудностей. С какого срока беременности нужно становиться на учет и наблюдаться у акушера-гинеколога? Когда проводят скрининги и для чего они нужны? При каких ощущениях, жалобах и симптомах нужно обязательно обращаться к акушеру-гинекологу? Список вопросов огромный. Именно в такие моменты особенно важна поддержка. Осмотры акушера-гинеколога – это не просто медицинские проверки, но и возможность контролировать состояние здоровья плода и будущей матери. УЗИ – пренатальный скрининг для выявления у плода различных рисков врожденных патологий, наблюдение по беременности, родоразрешение, помощь медицинского психолога – во всех этих случаях медицинскую помощь оказывают по полису обязательного медицинского страхования ОМС бесплатно на всей территории России. Специалисты советуют вставать на учет по беременности до 10-12 недель. Чтобы не пропустить исследования, которые важно пройти в первом триместре для оценки возможностей и риска по вынашиванию беременности. А вот осмотры у гинеколога должны быть регулярными для всех женщин. Первое обследование девочке нужно пройти в 3 года, второй раз в 6 лет, а дальше, начиная с 14 лет, ежегодно. Система ОМС – это гарантия, что вы получите медицинское обслуживание в любой ситуации. В программу диспансеризации для всех женщин с 18 лет входит осмотр врачом-гинекологом, взятие мазка шейки матки и цитологическое исследование, скрининг, позволяющий оценить состояние эпителия. При физиологическом течении беременности женщина проходит осмотры у акушера-гинеколога и терапевта, стоматолога и офтальмолога. По показаниям могут направить и к другим профильным специалистам. Также с 2024 года одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации мужчины и женщины, которые хотят стать родителями, могут оценить свое репродуктивное здоровье. Все необходимые осмотры и обследования также проводятся в рамках системы ОМС, то есть бесплатно. Чтобы быть спокойными за свое здоровье, оформите полис ОМС в страховой медицинской компании с проверенной репутацией. Так вы будете уверены, страховая позаботится о защите ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи. Сагасмед – лидер системы ОМС в России. 44 миллиона человек в стране уже доверили компании заботу о своем здоровье. Многолетний опыт работы позволяет на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан. Благодаря страхованию по ОМС вы можете воспользоваться современными методами лечения, а компания Сагасмед поможет вам в этом. Обратитесь в контакт-центр по номеру телефона 8 800 100 0702 и получите консультацию о ваших возможностях ОМС. Обеспечьте себе заботу и защиту сегодня. Страхование Сагасмед, потому что забота о вашем здоровье важнее всего. Маргарита, сейчас для облегчения родов также некоторые будущие мамы выбирают роды в воде или там с приглушенным светом, с доулой, о которой вы уже говорили и так далее. А как вы относитесь к таким помощникам?
Это здорово. Это наоборот. Я всегда своим пациентам, пациенткам рассказываю о том, что они могут выбрать, у них есть выбор. Они могут прийти на роды с тем человеком, с которым будет комфортно рожать. Это будет муж, там, мама, подружка. Я всегда говорю, вы можете делать, что хотите. Есть в Краснодаре есть шикарный роддом, в котором есть ванна с разными подсветками, со свечами. То есть абсолютно это все приветствуется абсолютно, только чтобы это было в стерильных условиях, в чистых, долы, да кто угодно, кто рядом присутствует, помогает женщине. Это очень облегчает ей, снимает и боль, и вот эту моральную напряженность, которая она же не знает, что будет, она переживает, что будет с ее ребенком. И это очень важно, создать условия комфортные для женщины, чтобы малыш появился на свет. К сожалению, вот эти больничные палаты, родзалы, в которых все сухо, как, вот, ну, как должно быть, они пугают. Я просто понимаю, что мы в этом выросли, как врачи. Для нас это обыденно. А для пациентов очень какие-то там скляночки, баночки, какие-то пинцеты. Это все пугающе. И, конечно, я считаю, что если есть возможность выключить свет, поставить свечи, включить музыку, там, не знаю, что угодно, там какие-то фитболы, если они будут на родах, то, пожалуйста, я только за.
Маргарита, раз уж мы заговорили о мамах, подругах, мужьях, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то вообще зависимость в состояние женщины в родах, когда вот с ней в роддоме близкие люди?
Да, напрямую. Роды протекают гораздо легче. И разрывов меньше, я могу вам сказать. Когда женщина расслаблена, она расслабляется еще на этапе присутствия ее там партнера или кого-то из близких. Когда она рожает, у нее родовые пути расслабленные, не спазмируются, потому что она была в спокойном состоянии. И мы получаем на исходе меньше разрывов. Это удивительно, но это так. Поэтому для нас родственники или близкие женщины – наши помощники в успешных родах. Но потому что, когда присутствует рядом человек, он же не просто там сидит, он гладит ее, там, делает массаж спины, гладит ее по ручке, подносит ей все, что она хочет, там, водичку попить, в туалет сходить, поддерживает ее, с ней ходит по родзалу, выполняет все ее прихоти. И женщина чувствует себя действительно расслабленно, потому что у нее рядом есть поддержка. На самом деле, когда никого нет рядом, к сожалению, врач, акушер-гинеколог, он не должен сидеть все роды рядом. Потому что роды могут длиться сутки. Врач присутствует в роддоме, он рядом, он знает, когда заходить, когда посмотреть. То есть он следит за этим, но сидеть, гладить, поддерживать женщину – это не в его компетенции. Поэтому, когда рядом с ним человек родной, он настолько расслабляет женщину, что действительно мы потом получаем хороший результат. И на самом деле очень здорово наблюдать, когда после родов заходит муж в палату, ему дают этот маленький сверточек, и видеть слезы в глазах женщины, мужа, там, не знаю, кто это был рядом. Сразу мы просим сделать снимки, потому что это самые, наверное, ценные кадры для потом на всю жизнь, для всей семьи. Появление нового малыша, когда он вот только появился, и его сфотографировали на руках у мужа.
Говорят, что маме лучше не ходить с дочерью на роды. Вообще, чем мама отличается от другого близкого?
На самом деле это так. Мама очень тревожная. То есть если муж, он хоть и нервничает, но он помогает, он понимает, что нужно помочь своей жене, там, ее поддержать, расслабить. Если это подружка, она тоже чувствует себя. Они другую миссию несут. Мама – это человек, который будет очень тревожиться, переживать, он будет нервничать, а вдруг что-то не так. Она будет заводить свою дочь, которая сейчас находится в таком положении. Но я могу вам сказать, есть такие мужья. Да, такие вот, которые начнут истерить, что что-то не так, а вдруг вы неправильно что-то делаете, таких мужчин, конечно, просят выйти. Поэтому мама, наверное, не должна. И вот у меня две дочери, я сразу понимаю, что, конечно, я знаю, кому я отдам, в чьи руки я отдам свою дочь, но я не буду присутствовать там именно как участник этого процесса. Я буду как мама сидеть, ждать, когда мне вынесут. Ну, наверное, это не скоро, конечно, будет, но я уже это представила очень хорошо.
Интересно, а врачи какие эмоции испытывают?
Вы знаете, я могу вспомнить вам свои первые роды. которые я принимала в своей жизни, я плакала вместе с женщиной, честно могу вам сказать, я достаточно эмоциональный человек. Потом, с годами, конечно, это не очень хорошо, но где-то ты утрачиваешь этот момент радости, переживания, потому что тут уже включается ты больше как врач, про твои профессиональные качества. Да, ты женщину поздравляешь, конечно же, ты свои эмоции показываешь, но они уже не настолько яркие, потому что ты должен оценить. У тебя роды еще не закончились, ведь появление малыша на свет, это же не означает окончание родов. И наступает третий важный момент родов, это когда должна появиться плацента на свет. Это тоже ответственный момент. И тут не до эмоций. То есть ты уже включаешься как профессионал, ты ждешь этот момент, осмотр женщины, потом после ранний, послеродовый период, это четкое наблюдение за пациенткой, чтобы не было никаких проблем. Поэтому, к сожалению, с годами такие эмоции утрачиваются. Но когда женщина приезжает к тебе там, через месяц с этим сверточком показать, а что же, вот смотрите, Маргарита Евгеньевна, вот это вот вы мне помогли появиться этому малышу на свет, вот тут ты можешь все свои эмоции включить, показать вместе с женщиной, обнять и поцеловать, и даже, может, где-то расплакаться вместе с ней. Это да. А когда ты в момент, когда ты врач, выполняешь свои функции, ты на эмоции немножко скудный.
А в какие по счету роды вы смогли себе сказать все? Я профессионал. Вообще, возможно ли это перестать учиться?
Нет. Вы знаете, у меня за плечами 18 лет стажа, и у меня... Я почему вам сказала, что я постоянно учусь? Ведь у меня каждый день достаточно проходит моя работа основная, потом я включаю вебинары, и у меня такое ощущение, что я ничего не знаю, я постоянно так же и в родах. Ты принимаешь роды, и каждый раз, когда ты идешь снова в родзал, на роды к женщине, ты не знаешь, чем они закончатся, и ты всегда волнуешься, как на экзамене. Поэтому, наверное, считать себя профессионалом, наверное, никогда этот момент не наступит. Тебя могут считать профессионалом твои коллеги, пациенты. Ты себя не можешь так считать. Потому что если ты уже поставил себе планку высокую, то значит дальше расти некуда, правильно? А когда ты еще в себе где-то ты сомневаешься, тебе нужно это узнать, ты постоянно находишься в состоянии совершенствования, постоянно находишься в состоянии роста, и этот процесс непрерывный. Я считаю, у врачей он должен быть так.
А каково быть беременной, будучи гинекологом?
Очень страшно. Очень страшно, потому что, знаешь, когда ты столько знаешь, знаете, как называется, горе от ума. Когда ты столько знаешь, сколько ты через тебя прошло случаев, когда ты это как врач воспринимаешь как специалист, как профессионал, а когда ты находишься по ту сторону, когда ты беременный, ты начинаешь переживать за все. Но у меня две беременности было. И я могу сказать, что если первая беременность моя была такая вот очень тревожная, волнительная, я ничего не знала, я тогда училась еще в ординатуре, и могу сказать, роды были очень тяжелые, то, зная уже, как должно быть, к этой беременности, ко второй, она через 12 лет случилась только, мы так решили. И я к ней настолько легко вот шла, я это могу теперь советовать каждой женщине. Если вы настроитесь на положительный момент, то есть вы, почему я всем беременным говорю, вы должны себя окружить позитивными эмоциями во время беременности. Вы должны читать прекрасные книги, смотреть комедии, гулять на свежем воздухе, с мужем много смеяться. Я могу сказать, что это практически 99,9%, что это будет положительный, благоприятный исход как беременности, так и родов. То есть все будет реально, пройдет очень гладко, мягко. И родится малыш, который внутриутробно у мамы жил в этих эмоциях маминых, в хороших, в этих, там, не знаю, в эндорфинах и так далее. И родится малыш спокойный. Он не будет ночью мучить маму просыпаться с какими-то коликами, еще с какими-то проблемами. Ну, потому что мама закладывает еще на этапе беременности. Поэтому я, допустим, уже вторую беременность вынашивала вот так, по своим правилам уже, которые я уже знала. И на самом деле, как протекали мои роды вторые, как протекала сейчас, как этот малыш, вот мой ребенок уже ему почти 4,5 года, это прям на самом деле такой прям спокойный, веселый, с юмором человек, который... Вот поэтому я уже знаю, каково быть беременным гинекологом.
Вы хотите, чтобы дочери стали врачами?
Очень хотела. К сожалению, старшая моя дочь, ей уже 16 лет. Она не хочет быть врачом. Я не знаю, почему. она как-то вот мы не смогли с мужем на эту сторону перетянуть. Она выбрала психологию. Я говорю, хорошо, это тоже помощь людям, это прекрасно. Вот теперь вся надежда на младшую. Но у нас у младшей уже есть даже халат, на котором есть даже вышитая ее эмблема, доктор Кира Хататова. Она, то есть у меня по мужу, правда, разные фамилии, поэтому она уже ходит, у нее свой халатик, мы ее уже приучаем с рождения.
Маргарита, дальше у меня есть несколько таких коротких вопросов, микроблиц, я это так называю. Но это не значит, что вам нужно отвечать как-то односложно на них, но давайте попробуем по ним пробежаться. Попробуем. Существует ли конкуренция между гинекологами-женщинами и гинекологами-мужчинами?
Нет, не существует. Мы все работаем в паре, все вместе, очень слаженно. Здесь нет. У меня по акушерству такого нету.
Гинекологи суеверны?
Нет.
Все младенцы красивые?
Да, безумно красивые. Я вообще обожаю детей, и когда я вижу этих маленьких человечков, мне кажется, ну вот настолько природа уникальная. Они все очень красивые.
Нужно ли делать эпиляцию перед походом к гинекологу или родами?
Обязательно. Обязательно. Это гигиена.
А почему женщине во время овуляции окружающие мужчины кажутся симпатичнее?
О, это очень интересно. Это ж я, у меня же еще специальность эндокринология гинекологическая. Это наши гормоны. Это уже игра гормонов эстрогенов, которые отвечают как раз за привлекательность, за блеск в глазах, за влажность, за вот эту вот чуткость, которая возникает в первую фазу ближе к овуляции. Поэтому все мужчины становятся, и мужчинам женщины становятся более привлекательны, потому что у них взгляд другой перед овуляцией.
Что вам очень нравится в профессии?
Мне, вы знаете, я люблю общаться с женщинами и видеть их счастливые глаза. Я люблю видеть, когда они мне сообщают о положительном тесте беременности. Я люблю видеть, когда они мне привозят малышей. Я люблю видеть, когда у них все хорошо. И самое главное, я понимаю, залог счастливой женщины — это залог счастливой семьи. И если моя задача сделать каждую женщину счастливой, то, наверное, я делаю счастливой каждую семью.
А что не нравится в профессии?
А такое бывает? Ничего. Единственное, что я могу сказать... Не могу сказать, что это не нравится. Акушерство и гинекология, я уже говорила, это сложная профессия. И действительно, ты не принадлежишь себе. Этот момент кому-то нравится, кому-то не нравится. Но если ты это принял, то, конечно, ты будешь доволен всем. Поэтому сказать, что что-то не нравится, нет. Мне все нравится, меня все устраивает. Действительно, это лучше не выбирать тогда профессию, если что-то не нравится.
Логично.
В медицине, наверное, в медицине так должно быть.
Мне кажется, это в любой профессии так должно быть.
Но тут, когда ты несешь ответственность за жизнь человека, за его здоровье, ты должен прям вот действительно гореть своей профессией, прям действительно ее любить. Поэтому, а я это вижу, у нас врачебная сейчас семья со стороны мужа, у меня очень много врачей, и я вижу, как мои уже родственники, да, там, братья мужа, его там жены, кто врачи, они горят своей профессией, и очень яркие специалисты.
Ну, я желаю вам, чтобы младшая точно пошла по
Спасибо.
Стопам родителей, но старшая тоже умница. И я благодарю
Спасибо
вас
большое.
Очень за этот честный и откровенный разговор.
Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами беседовать.
В гостях подкаста «Кто нас лечит?» была Маргарита Минайлова, акушер-гинеколог. Мы обязательно услышимся. Пока.